Дочь рыцаря раздобыла лист бумаги, перо и чернильницу, для начала решив составить подробную опись всего, что они утащили из тайной комнаты. Список получился внушительным. А. Ковер-самолет. Б. Чудесный дастархан. В. Меч, секир, башка, карачун. Г. Шапка-невидимка. Д. Сапоги-скороходы. Е. Посох для нахождения кладов. Ж. Платок, ищущий в пустыне воду. З. Гребешок для переделки вшей в жемчужины. Были еще какие-то книги, но их девушки не взяли, справедливо полагая, что на чернокнижии легко погореть. Оставалось придумать, какие пакости можно сотворить с подобным джентльменским набором.
«Посох для кладов нам сейчас ни к чему, как и волшебный меч. Ковер надо положить у раскрытого окна. Если удастся снять заклятие с границы оазиса, мы на нем улетим. Вот шапку-невидимку и сапоги-скороходы лучше носить с собой. Могут понадобиться в любую минуту. Платок? Можно попытаться устроить небольшой потоп. Гребешок. Ей-богу, даже не знаю, куда его приткнуть. Пусть полежит в кармане. Так, что еще?»
Подумав, охотница забаррикадировала мебелью все окна, погрузив комнату в интимный полумрак. Она понимала, что не в состоянии оборонять весь дворец, поэтому рассчитывала хорошенько укрепить ту башню, где они с принцессой устроили штаб восстания. Проникнуть к ним можно было лишь по винтовой лестнице, а ее достаточно легко держать под обстрелом. Был еще маленький смотровой балкончик. Его дочь рыцаря оставила открытым и положила у дверей ковер на случай непредвиденного бегства. Порыскав по дворцу, она пересмотрела все оружие, украшавшее стены, и подобрала себе и подруге легкие кольчужные рубашки, элегантные шлемы, круглые щиты, выбрала по две удобные сабли, перетащила все копья, рогатины и алебарды, два восточных лука и четыре колчана разноцветных стрел.
«Поможет ли все это в борьбе с волшебником?» —
вслух думала она.
«Маловероятно. Вот если бы нас атаковали люди, то мы бы дали достойный отпор. А хан Ифритов вряд ли будет путешествовать один. С ним наверняка есть свита, слуги и охрана. В общем, чего гадать? Когда придут, тогда и посмотрим, кого чем бить».
Луналикая принцесса в это время капала на мозги наводящему порядок джину.
«А вот скажи, Люля-кебаб, в твои обязанности входит защита нас от врагов?»
«Войдут, какие враги? Откуда? Нашего хана все так боятся, что никто не посмеет даже помыслить о том, чтобы подойти к оазису».
«В пустыне бродят разбойники, грабящие караваны. Они вполне могут плениться рассказами о богатстве дворца».
«Разбойники могут», — согласился джин. «У них мозгов мало, а жадности много. Но не бойся, Луналикая, любого, кто переступит черту оазиса, разорвут звери».
«Одного или двух — да. Но если врагов будет много, то твоих зверей просто расстреляют из луков».
«Увы, тут ты права, мудрая принцесса. Чего же ты хочешь?»
«Немногого»,
— делано зевнула Гюль-Гюль.
«Меня совсем не радует перспектива выйти за вашего Саюм-Бомбея, но попасть в лапы к переполненным алчностью коршунам пустыни еще хуже. Я подумала, что в свете последних событий тебе бы стоило немного укрепить дворец».
«Вах-вах, но ведь врагов нет».
«А вдруг есть?»
«Да нет же, говорю тебе, о неверующая».
«На Аллаха надейся, а верблюда привязывай», —
наставительно отметила дочь султана.
«Кто готов к худшему, справится с лучшим. Осторожность не есть трусость. Предусмотрительному уступает дорогу даже ангел смерти Азраил. Нельзя ждать, пока жареный павлин клюнет тебя в...»
«Довольно. Ты завалила меня поговорками», — взмолился джин. «Уверяю тебя, в обороне дворца нет необходимости. Не веришь? Сейчас убедишься. Пойдем со мной в тайную комнату и спросим огненного демона. Он знает все». Пожав плечиками, принцесса пошла за джином. Но спустившись в подземелье и с ужасом оглядев то, что там осталось, бедный Люля-кебаб забыл, зачем пришел, завопив в полный голос: «Что вы тут натворили, несносные девчонки?»
«Ничего», —
чарующе улыбнулась Гюль-Гюль. «Ах, ничего? Ничего? «Ничего!» — затрясся Джин. «Где мебель?»
«Мы скормили ее демону. А разве нам это запрещали? Ты ведь нас не предупреждал, что этого делать нельзя?»
«Нет», — вынужденно признал Джин. «Но клянусь шайтаном, разве вы сами не могли догадаться?»
«Что не запрещено, то разрешено»,
— парировала принцесса. «А где волшебные вещи?»
«Мы взяли их поиграть. На этот счет тоже не было никаких прямых указаний».
«Не было», — насупился Люля-кебаб.
«Вот видишь, разве хозяин говорил тебе, что нам запрещено их брать?»
«Не говорил».
«Тогда чего же ты переживаешь? Если он не оставил четких правил поведения, то мы вправе развлекаться, как захотим, и ты за нас не в ответе».
«Верно, но мне почему-то кажется...»
«Забудь!»
— успокоила Гюль-Гюль.
«Давай выясним то, ради чего ты привел меня сюда. Эй, демон, скажи, дворцу кто-нибудь угрожает?»
«Еще как!» — хмыкнул огненный попрошайка. «Но я не буду говорить ничего, пока не получу свою плату».
«Люля-кебаб, сбегай за дровами».
Джин встревоженно кивнул и умчался. Вернувшись через четверть минуты, он положил в камин 3 здоровенных полена. Пришлось ждать, пока огненный демон все съест. «Вы спрашивали насчет угрозы? Так вот. Да будет вам известно, что за последние 3 дня погибли почти все слуги уважаемого Саюмбамбея. Ведьма Арзибиби съедена собственными кошками, а ее уцелевшие твари разогнаны по всей пустыне. Воины злого Хабибулы превращены в суслика вместе с атаманом. 3 брата-шакала залечивают переломанные кости. Змей Кусан-Палазун разрублен на куски. Почти все ракшасы мертвы. 1 из 4 ифритов обращен в камень и разбит на куски. Караван убийц направляется к оазису хана. «Как же должно быть могущественны враги, чтобы уничтожить все наши силы?» — ахнул пораженный Джин. «О, перед их мощью отступил даже Корсак, черный пес пустыни. Их немного, но они страшны в бою. Девушка-проводник — беспощадный убийца ракшасов. 2 волшебника, северный и восточный, шутя, раскрошивший могучего ифрита. Непревзойденный воин, одним мечом сразивший Кусан-Палазуна, огромный пес, белый как облако, справившийся с 3 шакалами. Именно ему уступил дорогу беззаконный Корсак». «Далеко ли они от нашего дворца?» «Плати!» — потребовал демон. «А, ненасытная печка! Разве ты не хочешь защитить дом своего хозяина?» — сокрушенно взвыл Джин. «Ничего не знаю. Тащи бревно». Только получив требуемое полено, огненный демон снизошел до ответа. «Они будут здесь еще до обеда. И я по-дружески не рекомендую тебе, Люля-кебаб, лезть в эту свару».
«Почему?»
«Это именно тот пес», — драматическим шепотом ответил узник камина.
«Не может быть», — побледнел Джин. «Тот, который меня чуть-чуть не опозорил, он самый».
Час спустя потерянный Джин под руководством Гюль-Гюль и леди Шелти вычерчивал на бумаге план обороны дворца. Девушки изо всех сил старались сделать все, чтобы до них не могли добраться ни воины, ни маги. Люля-кебаб внес несколько серьезных предложений относительно стратегических ловушек. Дело спорилось. Единственное, о чем забыла принцесса, так это сообщить подруге, кто именно приближается к оазису.